православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В студии Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Вы слушаете программу «Мир православия». Сегодня мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы тоже можете присоединиться к нам и задавать свои вопросы по телефону. Его номер я назову чуть позже. Продолжим тему предыдущей программы и вновь будем говорить о Великом Посте. Напомню, в прошлую субботу протоиерей Александр Филиппов, настоятель Никольской церкви в Терновке и проректор Пензенской духовной семинарии, рассказал о неделях Великого Поста, их смысле и значении. Сегодня с батюшкой будем говорить об отдельных традициях церковного календаря. Мы ждем его в студии с минуту на минуту, ну а пока вспомним некоторые события этой недели. В эфире наша постоянная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Детский хор Пензенской епархии впервые принял участие в архиерейском богослужении. Ребята читали часы перед литургией, исполнили попеременно с архиерейским хором антифоны изобразительные, великую и просительную Ектинии. Распевы подбирали специально для детских голосов в традициях лучших монастырей. Первое сопровождение архиерейского богослужения детским церковным хором состоялось в день торжества православия за литургией святителя Василия Великого в Успенском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим.
Это ежегодное торжество, которое устраивает Святая Церковь в память преодоления всех ересей, которые были в период Вселенских соборов. Я сегодня сердечно благодарю детей хора за участие в Божественной литургии. Вы сегодня украсили наше богослужение. Я надеюсь, что ваше участие в архиерейских службах будет частое, и мы все более и более будем совершенствоваться в своем пении.
Сейчас ребята готовятся к пасхальному концерту. Под управлением своего наставника Марины Никитиной учат полностью литургию, чтобы впоследствии регулярно участвовать в архиерейских богослужениях.
Седмица.
В Пензе побывали православные святыни. Это ковчег с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона, апостола Варфоломея, равноапостольной царицы Елены и преподобного Алексия, человека Божия, а также икона благоверных князей Петра и Февронии Муромских с частицами их мощей. Святыню доставили из Самары, из храма святителя Спиридона Тримифунского. Ее сопровождал диакон Александр Мальгинов.
Там и царица Елена, которая, если вы помните, нашла крест животворящий. Далее там мученик Варфоломей и Алексей, человек Божий.
Святыню встречали в Успенском кафедральном соборе Пензы. Среди прихожан были юные верующие. Слово Сергею Александрову.
Я хожу в храм в субботу и воскресенье часто. Ну, с батюшками общаюсь там. Они мне объясняют, что как делать. Вот, я некоторые вспоминаю и делаю сам уже.
Князь Петр и простая крестьянка Феврония, жившая в Муроме в 13 веке, несмотря на разносоциальное положение, явили пример праведности и любви. В старости они приняли монашеский постриг и по преданию умерли в один день, говорит регент Пензенского архиерейского хора Ольга Горшенева.
Я думаю, что каждый прихожанин может обратиться к этим мощам, потому что если нет своей вот как таковой семьи, может быть, там мужа, жены, детей, то есть братья, сестры, у которых есть семьи, и мы все нуждаемся в защите этих святых, в помощи для наших семей.
Святыни также побывали и в Благовещенской церкви, сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору.
Седмица.
В Пензенской епархии вспоминали священника Николая Балаховского, выдающегося духовного подвижника начала 20 века. Он скончался 89 лет назад и похоронен в Нижнеломовском Успенском женском монастыре. Панихиду по праведнику отслужил митрополит Серафим. По ее окончании он обратился к прихожанам.
Запомните, честные отцы, дорогие братья и сестры, этот день. Теперь он для нас становится епархиальным торжеством, где мы совместно будем все собираться для того, чтобы совершить торжественное богослужение.
Николай Балаховский большую часть жизни провел в селе Стяжкино под Нижним Ломовом. Там вокруг пастыря сложилась монашеская община, а после его смерти, несмотря на гонения, верующие продолжали посещать могилу праведника. Когда село опустело, прах Николая Балаховского сначала перенесли в Вадинский монастырь, а позже в Нижнеломовский, Успенский. За советом к нему приходили тысячи человек, так же, как чуть позже и к Иоанну Оленевскому. В селе Кочетовки Каменского района строят новую церковь. Это событие привлекает к себе внимание не только местных жителей, но и всех пензенских верующих, поскольку рядом с храмом находится могила блаженного Иоанна Кочетовского, местного подвижника, почитаемого как праведника и прозорливца. Прежний Михайло-Архангельский храм, построенный в начале XIX века, восстановлению уже не подлежал. Поэтому прошлой осенью его полностью разобрали, на том же месте начали возводить новую церковь. Стены уже есть, с наступлением тепла приступит к сооружению кровли. В этом году новый храм предполагается уже осветить, а на могиле Иоанна Кочетовского установят новый монументальный крест. В Пензенской епархии сейчас продолжается сбор материалов для его канонизации в лике святых.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и почти 17 минут. Мы рады приветствовать в нашей студии гостя программы протоиерея Александра Филиппова, настоятеля Никольской церкви в Терновке, проректора Пензенской духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
В студии работает телефон прямого эфира, его номер 5432-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Напомню, что сегодня мы продолжаем говорить о Великом посте. Александр, так в прошлой программе вы рассказали о неделях, о, так скажем, основных вехах поста. И хотелось бы продолжить разговор об отдельных традициях церковного календаря. Вот, к примеру, от крестопоклонной недели до Великой Среды в храмах за литургией прежде священных даров совершается дополнительная ектенья у готовящихся к крещению. Вот откуда пошла такая традиция, что это означает?
Да, это очень благочестивая традиция, которая ведет свое начало с первых веков христианства. Суть ее в том, что желающие принять крещение принимали крещение на великие двунадесятые праздники и на праздник праздников Святую Пасху. И подготовка к крещению была заблаговременно происходила. И эти люди, желающие принять крещение, посещали богослужение, молились на литургии, и вот о них и была составлена особая ектенья, особое прошение о готовящейся к крещению. Там есть вот такие слова, готовящиеся к просвещению. Вот именно просвещение и есть духовное озарение человека. Это и есть крещение.
Скажите, а ведь те, кто готовится к крещению, это ведь и оглашенные в том числе?
Да, да.
А если есть специальная даже отдельная часть литургии, посвященная оглашенным?
Да, эта часть, она всегда на литургии святителя Иоанна Златоустова, и есть также ектения об оглашенных, но, опять же, в силу того, что особенное время и особенное количество людей желали принять крещение, и вот, согласно таким вот пожеланиям, включили особые прошения об оглашениях, об оглашенных, особенное молитвенное воззвание, воздыхание ко Господу.
Скажите, вот просто на практике вы как настоятель храма сейчас ощущаете, как сохранилась эта традиция? Или это уже больше дань истории церкви?
Здесь традиция, конечно же, возрождается. Это не только дань, но и во время этой ектении, особой ектении, читаются тайные молитвы священникам во время литургии, в которых священник и спрашивает благословения и всем присутствующим в храме, и тем, кого нет в храме, молятся о тех, которые имеют желание принять святое крещение, то есть обо всех людях. Поэтому это не только дань традиции, но это, конечно же, еще нужно рассматривать момент с точки зрения сакраментального, то есть таинственного. Молитва не имеет границ, молитва, она не имеет каких-то пределов, временных границ. Поэтому мы молимся не только о себе самих, но и молимся о тех, которые не могут в этот момент присутствовать в храме, ну и, конечно же, о тех, которые желают принять крещение. Поэтому это также нужно рассматривать не просто как атавизм или что-то пережиток прошлого, ни к чему не имеющее отношения, но и, конечно же, должны рассматривать как вот именно молитву обо всех людях, и особенно о тех, которые далеки от церкви, но хотят принять крещение.
Ну и, кстати, наверное, будет и не лишним рассказать вообще, что такое литургия преждеосвященных даров, потому что именно Великим постом она совершается, и наверняка у многих даже из тех, кто и регулярно ходит в храм и за этой литургией молится, возникает вопрос, а что это в сущности?
Это особенная литургия, была составлена святителем Григорием Двоесловом в VI веке, и
да, то есть она несколько более поздняя, чем...
Да, более поздняя, чем литургия святителя Иоанна Златоуста, литургия святителя Василия Великого. Это своего рода сокращение литургии святителя Иоанна Златоустова. Святитель Григорий Двоеслов, который возглавлял в то время римскую кафедру, римскую епархию, он составил вот литургию как некое сокращение. Почему? Потому что все-таки Великий пост – это время покаяния, время плача о грехах, а литургия – это радость, радость воскресения, о воскресении Христовом. То, соответственно, на протяжении седмиц будничных дней полной литургии святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого не совершается, а совершается вот сокращенная такая литургия, литургия прежде освященных даров. Смысл ее в том, что в среду и пятницу она совершается и каким-то особым торжеством, или престольный праздник, или же День памяти святых мучеников, 40 мучеников в озере Севастийском мучившихся. Накануне, в минувшее воскресенье, в минувший день, когда совершается полная литургия, освящаются святые дары. И эти святые дары хранятся до литургии прежде освященных даров. Когда совершается литургия прежде освященных даров, то есть уже освященные дары, они
прежде
освященные дары, они как раз используются на этой литургии. То есть не происходит освящение святых даров, не происходит приложение чеснока хлеба в тело, не происходит приложение вина в кровь Христову. То есть не происходит освящение даров. И опять же совершается литургия на дарах, которые были освящены прежде. Поэтому она и называется литургия прежде освященных даров.
Внешне для прихожан какие вот наиболее важные отличия в чине совершения литургии?
Не совершается антифонное пение, не поются, не совершается тени, не поется, не совершается великий вход. Также нет евхаристического канона, то есть не поется милость мира. Поется символ веры, несколько иктиней, которые, опять же, направлены, в них мы молим Бога о нас, о наших грехах, а также молимся о тех, которые желают принять крещение, иктини об оглашенных, и затем уже идет причащение духовенства и мирян. Сама литургия, она гораздо короче, чем литургия святителя Иоанна Златоуста или литургия святителя Василия Великого. Вот.
Отец Александр, а в какие дни поста совершается литургия? Вот как раз Иоанн Златоуста, в какие дни Василия Великого?
В субботы и воскресенье. По субботам совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. В первые 5 воскресных дней совершается литургия святителя Василия Великого. Это литургия полная. В субботу мы поминаем усопших, близких наших, родственников.
Сегодня, кстати, тоже родительская
суббота. А по воскресеньям совершается литургия святителя Василия Великого. Это полная литургия, это радость о воскресшем Христе Спасителе.
А в какие дни поста вообще не совершается литургия?
Да, в понедельник, вторник и четверг литургия не совершается. Совершается богослужение особенное, которое состоит из чтения службы часов, также чтения Священного Писания, Псалтири, Евангелия. Великим постом в будние дни читается также Евангелие. И служба изобразительных. И по завершению богослужения утреннего, которое вот именно состоит из этих молитв, из чтения Священного Писания, совершается за упокой на лития о почивших, усопших родственниках.
А почему так? Почему не каждый день литургия совершается?
Все-таки литургия, это, еще раз повторюсь, это радость, радость о воскресшем Спасителе. Это полнота богообщения, да? А Великий пост – это время, время покаяния, время плача о своих грехах. Поэтому вот мы даже и в этом себя ограничим, то есть в этой радости. Основной смысл в этом. То есть мы постимся, оплакиваем свои грехи. И приступаем к причастию в воскресные дни.
Спасибо. Сейчас давайте прервемся ненадолго и послушаем духовную музыку. Прозвучит «Покаяние отверзями двери» в исполнении хора Успенского кафедрального собора, регент Ольга Горшенева.
Слава Суве, Сыну и Oh,
Напомню, вы слушаете программу «Мир православия». Мы возвращаемся к ее основной теме. Сегодня говорим о неделях Великого Поста, о традициях его. В гостях у нас протоиерей Александр Филиппов. Мы работаем в прямом эфире. Звоните по телефону 54-32-24 прямо сейчас. Задавайте свои вопросы. И вот мне подсказывают, что у нас звоночек уже один есть. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Раба Божия Валентина. У меня вопрос к батюшке. Вот мы заказываем помин на поминовение усопших на весь Великий пост. А вот в Великий пост там попадает 3 родительских субботы, еще перед родительской субботой по пятницам там парастас. Вот скажите, пожалуйста, вот нужно отдельно на родительскую субботу и на парастас записывать вот имена, или вот тот заказ, который вот на весь Великий пост, он вот захватывает эти родительские субботы. Вот вы мне, пожалуйста, вот как-нибудь объясните.
Ага. Понятен ваш вопрос. Спасибо,
спасибо большое, и простите меня, пожалуйста.
Спасибо, Господи, Бог простит. Хороший вопрос. Что касается поминовения Великим постом, он имеет несколько особенностей поминовения. Эта традиция имеет несколько особенностей. И заключается в том, что обедни в субботу, воскресенье совершаются, и, соответственно, поминовение за литургией также в субботу, воскресенье. Традиционно на Великий пост мы заказываем поминовение о наших близких людях, об усопших, а также и о здравии. И эти имена мы поминаем в течение всего Великого Поста, на каждом богослужении. В некоторых храмах постовые богослужения, как они еще называются, или записи на пост, мы также поминаем на проскомиде, то есть на обедне. Вынимаются частицы из богослужебной просфоры за каждого человека. В некоторых храмах, там, из-за большого количества, просто священником прочитывается в алтаре. Но в любом случае, конечно же, ежедневно эти имена, которые вы заказали, которых вы просили помолиться, поминаются во время всего Великого Поста. И поминаются на утреннем богослужении. Если есть желание, то можете отдельно заказать на обедню в субботу и воскресенье. И это не будет лишним и не будет взаимоисключать друг друга. Наоборот, это будет даже очень хорошо. Вот. Таким образом, то, что заказали на пост, поминается в течение всего Великого Поста. Но можно заказать и в субботу, и воскресенье, обедня. Это немного другое.
То есть пересекаться-то, в общем-то,
нет,
это не будет.
Нет, ни в коем
случае.
Нет, не одно и то же.
Еще один звонок у нас. Давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
У нас вот вопрос один. Как поступить родственникам, если поминовение 40 дней приходится на второй день Пасхи? Вот не 12-го, а, допустим, 13-го. Вот как родственникам поступать?
Вопрос понятен.
Хороший вопрос, спасибо. Что касается поминовения и Великим постом, и в период Светлой Седмицы, там есть некоторые особенности. Заключаются они в том, что если Великим постом полная обедня совершается в субботу-воскресенье, как только сейчас мы с вами говорили, то и обедню, панихиду мы переносим на субботу-воскресенье. В период Светлой Седмицы мы переносим поминовение усопших, обедни, на Радоницу, на тот день, когда мы поминаем усопших наших родственников. И в период от Великого Четверга до Радоницы традиционно мы не совершаем заупокойных молитв, не совершаем заупокойных панихид, поэтому мы переносим все на Радоницу. Любое другое время года, все строго день в день. А вот именно в период Светлой Седмицы от Пасхи до Радоницы есть вот такая особенность. Поэтому целесообразно перенести на Радоницу. Это особенный день, как называют в простонародье даже, этот день как Пасха для наших почивших усопших. То есть этот день особенно выделен для поминовения тех людей, чьи памятные даты выпали вот в период вышеозначенный, то есть от Великого Четверга до Радоницы.
Радонежица – это вторник после Красной Горки.
Да, вторник после Пасхи. То есть, получается, девятый день после Пасхи.
Ну, соответственно, наверное, будет правильно, если в соответствии с церковными традициями поминальную трапезу тоже они перенесут на
Радонежицу. Да, конечно. В поминовении главное – это обедня и панихида. Соответственно, и трапезу поминальную желательно перенести на тот день, когда совершается полная обедня, то есть, когда совершается молитва на литургии за почившего близкого человека.
Еще один звонок у нас. Алло.
Батюшка, да, добрый день.
Здравствуйте.
Благословите меня, рабу Божию Анну. У меня к вам такой вопрос. Вот в храме читается Евангелие, соответственно, там каждому празднику или что. А вот как мне, например, читать Евангелие? Например, вот я сегодня прочитала две главы одного апостола. И потом также читать две главы всех остальных, или просто вот прочитать сначала все главы апостола Павла и Марка и так далее. Вот как лучше читать?
Хороший
вопрос.
Спасибо
за вопрос.
Да. Что касается чтения Священного Писания за богослужением в храме, то оно строго регламентировано. Есть указание, какой отрывок Священного Писания мы должны читать на богослужение. Эти указания находятся в типиконе, который есть устав, также в богослужебных указаниях. И вот богослужение включает отрывки, строго обозначенные. Что касается келейны, так сказать, дома, мы можем читать, не обязательно следовать уставу, да, не обязательно следовать этим предписаниям.
Мне кажется, это и не очень удобно.
Да, это и неудобно. Желательно читать по одной главе Священного Писания Евангелия, апостольских посланий, одну кафизму. Если это много,
кафизма
то можно...
это из псалтиря.
Да, это псалтирь. Если это много, то можно читать еще меньше, там, выбрать несколько стихов и по порядку следовать. И это будет вам проще, и вы не будете смущаться от того, что ошиблись или прочитали тот или иной отрывок неправильно. Поэтому целесообразно следовать по порядку. От первой главы до последней прочитали одного евангелиста, затем приступили к чтению евангелиста Марка, затем Луки, потом Иоанна и так далее. Вот я думаю так, келейно на домашней молитве это будет целесообразно.
А вот целесообразно ли вводить, это я уже просто от себя замечу, есть такая благочестивая традиция, за какой-то срок прочитывать, скажем, полностью Новый Завет или полностью Библию там за год, как вы думаете?
Желательно Великим Постом прочитать целиком Псалтирь, это первое, и Евангелие желательно прочитать целиком.
Такая, четыре Евангелия.
Да, четыре Евангелия. Если нет возможности или по тем или иным обстоятельствам не получается, то можно и меньшее количество прочитать. Здесь уже это не сама цель. Чтение Священного Писания, опять же, готовит нашу душу и наводит нас на благие мысли. И чтение, опять же, не сама цель, а именно угодить Богу.
Ну, то кстати, есть
напитаться теми добрыми словами.
Одна из благочестивых традиций, как проводить Великий Пост.
Да, конечно, конечно.
Еще один звонок у нас. Алло.
День.
Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте, слушаем
здравствуйте.
Вас.
Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте.
С лучшими пожеланиями к вам. Я была одной из первых прихожанок в Ахунском храме. И помню вашу благочестивую матушку. И помню, как вы начинали свой путь в Ахунской нашей церкви. Потом я имела честь причащаться. Вы меня допускали до причастия в Покровском соборе. Хочу пожелать вам успехов, доброго здоровья, конечно, и чтобы в жизни у вас все сложилось светло и с помощью Божией, и с помощью всех людей, которые вас любят. Простите меня и благословите.
Бог просит меня простить, матушка. Спасибо за доброе слово. Спасибо за теплые пожелания. От себя хочу попросить ваших святых молитв обо мне недостойном.
Ой, отец Александр, вы очень достойный товарищ, поклон вашей матушке. Дай Бог вам всех-всех благ, а меня простите.
Бог
простите.
Просит. Ваше имя как, какое, матушка?
Лидия.
Спасибо,
Лидия,
Господи.
Мы как с Я вами понял, встречались.
Да. Обязательно помолю за вас. Вы за меня также помолитесь. чтобы Господь утвердил меня, укрепил меня и простил мне мои грехи. Спасибо за теплое слово.
Ну да, такие звонки всегда приятны, на самом деле, когда, конечно, ну, раздаются в эфире. Но я напомню, что все-таки мы говорим о традициях Великого Поста сегодня. И вот, поскольку о неделях, седмицах поста мы говорили уже в прошлый раз, об отдельных днях хотелось бы тоже, чтобы зашла у нас речь. Суббота Акафиста. Что это за день, чем она памятна?
Суббота Акафиста – это день, когда мы совершаем чествование Божьей Матери. Мы говорим о пятой седмице Великого Поста в честь Иоанна Лествичника. В субботу пятой недели, пятой седмицы Великого Поста мы совершаем празднование в честь Божьей Матери. Накануне субботы, в пятницу вечером, за вечерним богослужением, читается Акафист в честь Божьей Матери. Следует отметить очень интересный факт относительно этого Акафиста. Был он составлен в 626 году в Византии, в Константинополе, по случаю опасности, когда извечные враги Константинополя, персов, осадили часть города, и была реальная угроза жизни многих жителей города Константинополя. Православные верующие молились Божьей Матери, дабы она спасла их от неприятеля. И после победы над неприятелем был составлен такой хвалебный гимн, хвалебная песня, которая называется «Акафист», в переводе с греческого «не сидение». И в этом Акафисте, в этом гимне прославляется Божья Матерь. И также в этом Акафисте все верующие христиане благодарят Божью Матерь за ее заступничество, за весь род христианский перед престолом Сына Божьего, а также спрашивают ее благословения. И вот следует отметить также, что в течение долгого времени Акафисты не составлялись. Был только один Акафист вот, Божьей Матери. И лишь только в XIV веке учениками преподобного Григория Синаита был составлен второй Акафист в честь Иисуса Сладчайшего. И вот можно себе представить, что долгое время Акафисты не составлялись.
То есть, когда говорил «суббота Акафиста», понятно, да, что Акафист именно Божья Матерь.
Именно прославляющий Божью Матерь. И вот благочестивые христиане даже не пытались составлять Акафист, потому что это особенное песнопение, особенный гимн в честь Пресвятой Владычицы.
Еще один звонок у нас есть. Алло. Алло, да, слушаем вас.
День. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, батюшка, за невежество. Вот вы сейчас отвечали на вопрос и сказали, что на Светлой Седмице не поминают своих родных и близких. Это относится и к младенцам тоже. Вот у младенца 40 дней, вот как раз на Светлой Седмице. Вот как это быть?
Спасибо за звонок,
спасибо
за вопрос.
Большое. Простите.
Бог простит, спасибо за вопрос. Я обосную свой ответ. В период Светлой Седмицы мы с вами празднуем события воскресения Христова. Это самый главный праздник, победа жизни над смертью. И в храме мы не поминаем о покаянии, не произносим за упокойные молитвы. В силу того, что это торжество жизни, торжество победы над смертью. И вся последующая неделя от Пасхи – это также дни Светлой Седмицы, это дни празднования Пасхи. Соответственно, также не совершаются заупокойные молитвы. Но именно специально церкви выделен особенный день, когда мы посещаем богослужение, за богослужением заказываем обедни, служим панихиды почивших близких и пасхальной радостью мы делимся с нашими усопшими близкими. После богослужения мы посещаем места погребения наших близких, родственников, друзей, знаемых. И этот день, вот опять же, еще раз повторюсь, это день Радоницы. И это особенный день, именно выделен для поминовения усопших. Поэтому это совершенно не противоречит ни богослужению, ни нашей христианской обязанности поминать усопших. И противоречит, опять же, смыслу праздника Пасхи. Если можете дома поминать, если есть желание, можете...
Ну, помолиться,
да,
самому
помолиться,
всегда же можно,
никто
конечно.
Не препятствует. Но, опять же, вслух мы не совершаем заупокойных молитв. Поминовение младенца целесообразно также перенести на Радоницу. Это праздник Пасхи для наших усопших. Мы также несем эту радостную весть нашим усопшим.
Ну, просто, наверное, действительно, вот есть такая в народе традиция, можно сказать, к сожалению, именно вот на Пасху на кладбище ходить.
Да, традиция, увы, конечно, не имеет ничего общего с православием. Я думаю, мое личное мнение, все-таки эта традиция связана с годами безбожия, когда практически весь 20 век был наполнен в нашей стране воинствующим безбожием, да, когда разрушались храмы, священники, служащие, церковные служащие, все были гонимы, верующие люди также за исповедание веры понесли тяжелейшие гонения. И вот заполнить это религиозное чувство, конечно же, люди стремились. И на праздник Пасхи не было возможности пойти в храм. Поэтому собирались на другом святом месте, на кладбище. Кладбище также святое место, также освященное молитвами, панихидами. Также на каждом кладбище есть и панихидные столы.
Вот, если может быть, под предлогом, так скажем, да, посещения кладбища кто-то и в храм
может быть, и
смог
под предлогом,
зайти.
Да, очень, да, конечно, под предлогом посещения кладбища как-то удалиться от глаз, да, преследователей и помолиться на этом святом месте. И вот в советское время вошло в традицию, почему-то даже на кладбище посещают не богослужение, а посещают кладбище, посещают могилы. Хотя это, опять же, противоречит смыслу праздника.
И сейчас-то вообще-то уже никаких нет, да, преград.
Поэтому есть специальный день, в который мы и призваны церковью идти на богослужение, а потом посетить место погребения усопшего близкого человека.
Следующий звонок у нас. Алло.
Алло, я батюшка Александр. У меня такой вопрос вот возник. Вот, на высоте находятся фрески в храмах. Ну и часть там икон тоже на высоте. Вот многие прихожане тянутся руками, губами и вот так вот прикладываются, как бы махают руками к ним прикладываться. Допустим, прилично это в храмах христианских.
Спасибо.
Спасибо.
Буквально недавно подобный вопрос задали в храме. Я думаю, что недопустимо. Если нет возможности воздать почитание иконе, а именно тому лицу, которое изображено на иконе, то достаточно просто поклониться, и этого будет предостаточно. Не нужно взбираться, простите, не нужно тянуться рукой, если икона высоко. Если нет возможности, еще раз повторюсь, то лучше сделать поклон, поясной поклон, и этого будет достаточно.
Не обязательно же прикладываться ко всем иконам,
да,
тем более фрескам.
Да.
Ну, вернемся к основной теме. Еще у нас чуть-чуть времени остается. Есть такой тоже особый день в Великом Посте, Лазарева суббота, перед Верным Воскресением. О чем мы будем вспоминать в этот день? С чем он связан?
Да, это суббота шестой седмицы Великого Поста, Лазарева суббота. Вспоминается евангельское событие, которое очень подробно описано в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна. Воскрешение Лазаря. Господь Иисус Христос был оповещен, что его друг Лазарь, который живет в Вифании, болен при смерти. Сам Христос находился в Иерусалиме. Дабы Христос пришел в Вифанию и помолился о друге своем, чтобы он выздоровел, чтобы он исцелился. Но несколько дней пути заняло вот это путешествие Христа Спасителя. Лазарь умер. И вот когда он пришел в Вифанию, то уже был четвертый день после смерти Лазаря. И Господь пожелал прийти на место погребения, его привели в то место, где находилось тело Лазаря. И затем Христос повелел, чтобы был открыт вход в погребальную пещеру, в погребальный склеп. Об этом нам Евангелие говорит. Сестры Лазаря даже сначала начали запрещать Христу, дескать, этого не нужно делать, потому что Лазарь уже четверодневный, и его тело в силу жаркого климата уже предалось естественным таким законам тления. И Господь все равно настаивает на своем. По благословению Христа Спасителя вход в погребальную пещеру был открыт. И Господь совершает чудо воскрешения человека, умершего человека. Пять раз в Священном Писании описывается воскрешение человека. Господь первый раз воскресил сына Наинской вдовы, затем дочь начальника молитвенного собрания по имени Иаир, затем вот собственно воскресил Лазаря. Также Господь воскресил свое собственное тело во время воскресения. Также мы должны об этом сказать. И пятый раз Господь воскресил многих людей, которые после распятия Христа Спасителя, после его телесной смерти на кресте, воскресли и явились в Иерусалиме своим родственникам. Также нам об этом Евангелие говорит. Так вот, это третье чудо воскрешения умершего человека. Более того, Евангелие нам указывает прямо, что Лазарь уже 4 дня находился в гробу, в погребальной пещере, и тело его предалось тлению. Господь повелевает ему выйти из пещеры, и евангелист Иоанн Богослов говорит о том, что Лазарь вышел из пещеры, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами. Лицо было закрыто также платком. Казалось бы, да, мы говорим о таком незначительном аспекте отрывка этого священного писания. Но мы здесь видим, что Лазарь не мог свободно идти, передвигаться, и лицо было его закрыто. Мы говорим о том, что божественная благодать не только воскресила Лазаря, но и словно вынесла его из тьмы погребальной пещеры. Это также очень немаловажный аспект вот этого чуда воскрешения Лазаря. С Лазаря сняли погребальные пелены, и он, можно сказать, был удивлен вот этому событию. И, конечно же, все люди, которые были свидетелями воскрешения Лазаря, прославили Христа Спасителя, и весть об этом чудесном событии разошлась по окрестностям Иерусалима. На следующий день, когда Господь торжественно вошел в Иерусалим, многие пришли посмотреть на Христа Спасителя как виновника такого воскрешения человека, который, вот еще раз повторюсь, был несколько дней уже в погребальной пещере. Известно о жизни Лазаря, что он был еще потом епископом на острове Крит и долгое время управлял церковью, кафедрой и закончил свою жизнь уже в глубокой старости, но закончил мученическим венцом. Вот об этом и повествуется в день Лазаря в субботу, вот именно вспоминается воскрешение Лазаря четверодневного, как его называют. Смысл этой субботы, опять же, подчеркнуть, что во власти Божией и все наши жизни, и, конечно же, его промыслительное действие по отношению ко всем людям. И Богу подвластна не только жизнь, но и смерть. Вот. И Господь волен воскресить каждого человека. И через, конечно, это было еще и показательно для всех людей и для учеников, что он истинный Мессия, истинный Бог, ибо через несколько дней, когда он будет предан на распятие, ученики будут видеть распятого своего божественного учителя, и вот будут, конечно же, помнить о таком великом событии, как воскрешение Лазаря. Что Господь здесь еще раз откроет свою божественную природу, божественное достоинство. Это еще и с богословской точки зрения является таким поучительным моментом этого события евангельского.
Еще один звонок у нас есть. Алло.
Добрый день, батюшка, ведущий.
Здравствуйте.
Раба Божия Валентина.
Да, слушаем вас.
Вот вопрос по поводу посещения вот усопших. То есть на Пасху нельзя, да? А Радоница приходит на вторник, рабочий день. То есть вот воскресенье, которое называется Красной Горкой в народе, или как это по-православному, не знаю, можно пойти?
Ну, по идее, это тоже еще раньше, чем Радоница.
Вот, а ведь в основной масса людей, почему и ходили раньше на Пасху в воскресенье? Потому что работают люди в будни-то. Как вот быть в этом случае? После пойти, как в воскресенье следующее?
Наверное, действительно правильнее тогда уже в выходные после Радоницы.
После Радоницы, да?
Да, знаете, последнее время у нас, благодаря, спасибо за вопрос, во-первых, во-вторых, благодаря таким моментам от нашего местного правительства, по этим дням организуются поездки на кладбище нашими градоправителями и вот уже несколько лет даже день,
да, кстати,
выходной.
В прошлом году действительно областное правительство рекомендовало сделать
выходной. Это не было строгим правилом, но это была
рекомендации
нашего областного правительства. Благодаря усердию и стараниям Василия Кузьмича Бочкарева. Это его была личная инициатива. Вот начнем с этого. Если организация прислушивается к этой рекомендации, то и люди имеют возможность совершить посещение богослужения в этот день и, конечно же, посетить место погребения. Но, знаете, если нет все же возможности, если организация не идет навстречу этой рекомендации, не применяет эту рекомендацию, то можно или накануне посетить все-таки в воскресенье, да, если уже нет возможности. Ну, а желательно,
то есть на Красную Горку.
На Красную Горку. Ну и желательно после Радоницы совершить посещение и могилы, и богослужения. К тому же можно прийти после рабочего дня в понедельник, мы говорим, накануне Радоницы, то есть после Красной Горки, да,
время работы
после
позволяет.
Богослужения, после работы богослужение продолжается, все храмы по благословению митрополита Серафима, правящего нашего архиерея, открыты все храмы до 7 вечера, то есть если вы даже закончили рабочий день в 5, в 6, вы вполне успеете посетить любой храм, который неподалеку от места вашего труда, вашей работы, также заказать обедню, также попросить помолиться, заказать панихиду, вот это будет очень даже хорошим таким благим делом по отношению к нашим почившим близким. Если нет возможности посетить богослужение, можно в конце рабочего дня посетить любой храм и попросить помолиться за почившего близкого. Вот так.
Собственно, суть же не только в том, чтобы оградку покрасить, но самое главное в молитве, а молитва, собственно, можно любое время
конечно.
В храм зайти. Да. Еще об одной традиции поста мы вскользь уже упоминали, батюшка, о причащении. Ведь в пост, особенно в Великий пост, принято обязательно исповедаться и причащаться.
Да, конечно. Великим постом желательно почаще причащаться.
Даже не единожды?
Да, даже не единожды. Вот я знаю, как в некоторых монастырях, в Троице-Сергиевой лавре, советуют даже причащаться еженедельно. На полной литургии, или по субботам в субботу святителя Иоанна Златоуста, или же по воскресным дням. Желательно еженедельно причащаться, но, конечно же, приступить к таинству соборования. Это особенное таинство, когда освящается растительное масло, читаются отрывки из Священного Писания. Каждый человек помазывается 7 раз в исцелении душевных и телесных недугов, а также в прощении грехов. Это очень действенное таинство, одно из 7 священнодействий Православной Церкви, которое было установлено святыми апостолами. Еще апостол Яков в своих посланиях говорит об этом таинстве. Вот. Желательно пособороваться на протяжении Великого Поста один раз. Мы все призваны собороваться. Священнослужители, миряне, все собораемся Великим Постом за несколько недель до праздника Пасхи. Конечно же, проводить время в чтении Священного Писания. К этому призвана Святой Православной Церкви. Желательно прочитать все Евангелие и Псалтирь.
Спасибо большое за беседу, отец Александр. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был протоиерей Александр Филиппов, проректор Пинской духовной семинарии, настоятель Никольской церкви в Терновке. И на этом наша программа подходит к концу. Мне остается спасибо. Только напомнить, да, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.